Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи. Итак, мы начинаем передачу «Беседы о вечном», и сегодня, как всегда, по понедельникам встреча с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиереем Алексеем Долгоруковым. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Вот не так давно у нас со священником Владиславом Нечаевым была передача о детской праздности, которая оставила отклик у наших радиослушателей. И, вы знаете, сегодня мне хотелось бы поговорить вообще о человеческой праздности. Вот это настолько безблагодатное состояние, и в праздности чувствуется вся неполнота человеческой жизни. Вот давайте мы сегодня поговорим об этом и вспомним вашего замечательного философа Эрика Фрома, вспомним Евангелие и наш личный опыт, который, может быть, поможет как-то более яснее посмотреть вот на это человеческое состояние праздности.
Когда мы говорим о праздности, то у верующего, для верующего православного церковного человека, наверное, в первую очередь ему приходят слова молитвы преподобного Ефрема Сирина: «Дух праздности, уныния, любоначалия не дашь мне, не дай мне всего вот таких состояний, таких греховных состояний». Так что же такое праздность? Это только отрицательная вещь. Это состояние не работы, какое-то бездействие, безделье. Но ведь мы с вами, опять же, верующие, церковные, православные люди, хорошо знаем, что есть у нас в церковном календаре много праздничных дней, когда люди идут в храм и стараются никакими житейскими, домашними делами не заниматься. Это ведь тоже праздник, то есть неработающий. В то же время получается праздности. Однако это праздно проведенное время, молитва, храм, чтение Священного Писания, оно не только не осуждается, а наоборот, даже поощряется, считается чуть ли не самым главным и важным делом в жизни человека. Как тут разобраться, где есть подлинная праздность, а где праздность мнимая? Вот я помню, в советские времена выходили такие колхозные произведения, ну, в том смысле, что про колхоз писали, про организацию колхозов. И там в нескольких романах, по-моему, даже «Поднята целина» у Шолохова такой эпизод есть, когда женщины во время уборочной собираются в храм на праздник какой-то церковный, а председатель на лошади скачет и кричит им: «Куда вы, бабы, собрались? Что вы там, зачем эти праздники попы понапридумали? Им лишь бы не работать, лишь бы бездельничать». И поэтому в советское время преподносили именно церковные праздники как такую возможность бездельничать, что это, что поощрение тунеядства, поощрение тунеядства. И особенно людей монашествующих, различных молитвенников, пустынников причисляли всех к людям бездельникам, праздным людям, тунеядцам причисляли. Сюда входили, мы помним с вами, не только ведь люди даже верующие, но и люди, как мы говорим сейчас, творческие. Вспомним знаменитого поэта Иосифа Бродского, который осужден был, по-моему, за тунеядство, потому что у него, когда «где работаешь?» спросили, он сказал: «Стихи пишу». «А, так ты бездельник». Ну и посадили человека как тунеядца. Вот, то есть было такое понимание праздности. Все, кто не строит коммунизм, все, кто киркой не машут, что-либо не делают,
физически не работают.
Все это бездельники.
Да.
А уж тем более, ежели они в церковь пошли молиться или дома это делают, то тогда они вдвойне теряют просто время. Может быть, они ничего такого плохого не делают, но время теряют. Вот как тут разобраться, что такое подлинная праздность и что такое мнимая праздность. Потому что, с одной стороны, мы из молитвы Ефрема Сирина видим, что праздность – это есть греховное состояние, от которого человеку нужно избавиться. А с другой стороны, мы сами, люди верующие, проводим вот в понимании советском достаточно много времени в праздности. Более того, один день из 7 дней в неделю нам завещан Господом проводить праздно, 6 дней трудиться, а 7-й день у вас праздник, шаббат, покой, суббота. Как здесь разобраться? Вот я буквально накануне этой передачи решил побеседовать с прихожанами нашего храма о том, как они понимают праздность. И вот что они мне подсказали. Сказали буквально следующее, что, батюшка, нужно от человека ведь все-таки различать, что это, с одной стороны, существо-то целостное, человек, но живет-то вот он на разных ведь уровнях. Есть физическая жизнь человека, и так об этом и говорит нам ведь и церковь, и святые отцы. Есть духовная жизнь, душевная жизнь человека, эмоциональная, а есть духовная жизнь человека. На уровне физическом праздность, она возможна и даже нужна, и даже полезна. Ну, устал человек, чтобы восстановить свои физические силы, он, конечно же, должен отдохнуть, полежать. Или, допустим, он вроде бы не работает физически, но он читает книгу или в храм пошел для молитвы. Также эмоциональная составляющая человека тоже, наверное, должна не перегреваться, а как-то должна какой-то умиротворенность. Не все же вот нам нагружать свою душу новостями, последних событий с телевизора, чего там случилось, кого избрали, кого не избрали, кого за что посадили, чтобы страсти эти постоянно в нас не кипели, немножко отдыхать давать.
Да-да-да, человек вообще имеет полное право, я вот сейчас об этом думаю, полное право на какой-то отдых, да?
Да,
вот другое
для
дело,
того, чтобы восстановиться.
Будет, да, каким будет этот отдых?
Ну и, наконец, духовная часть человека. Здесь, наверное, человек не должен быть праздным. Вот когда вот и как раз молитва Ефрема Сирина, вот эти слова, они, конечно же, прежде всего посвящены внутренней жизни человека, прежде всего, духовной жизни человека. Но сказать по правде, мне почему-то показалось, что если на физическом уровне человек и может быть праздным, то есть ничего не делать, лежать, отдыхать, спать, в конце концов, то душа человеческая, она ведь никогда праздной не бывает. Потому что это такая жизнь глубинная и такая важная в человеке, что даже если это, ну, как бы движение не самое положительное в душе происходит, не самое положительное, это все равно работа. Это все равно какая-то внутренняя борьба. То есть душа человеческая, она не спит, не отдыхает и не бывает праздной. Другое дело, что ведь работа и праздность, они могут быть, носить самый разный характер. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Если говорить о занятости человека, то люди могут быть очень занятыми.
Ну вот это вот суета-сует, которая...
Да ну зачем бы прямо уж брать такую суету-то сует?
Нет, ну...
Сидит человек спокойненько себе и играет
очевидно
в компьютер. Час играет, два играет, к нему подходит близкий, говорит, слушай, надо в магазин сказать, некогда, я занят, вы что, не видите?
Он же играет.
Я очень занят, я просто не могу оторваться. Я настолько занят, что это такое срочное дело. Праздный человек это или не праздный? Вроде бы он занят ведь очень.
Ну, это вы уже сейчас говорите.
С другой стороны, придут люди в храм, приглашаешь их на службу, говорят, вы знаете, батюшка, не можем прийти на службы. Мы очень заняты. Понятно. У нас работы кошмар сколько. Мы и тогда не можем. Тоже люди оказываются постоянно занятыми. Действительно это занят человек или все-таки он проводит время в праздности? Вот ведь какой вопрос-то очень важный. Потому что не всякий труд, он является, и даже занятость, не всякие они являются настоящим трудом. И не всякий покой физический, он является праздностью в то же время. Потому что вот в людях как бы две такие крайности существуют. С одной стороны, человек стремится уйти в работу, делать что-то постоянно. Это мы называем сейчас трудоголик. Но это именно, и психологи об этом говорят, это именно своего рода бегство. Бегство человека от решения, да, о том, чтобы как бы решить свои внутренние какие-то проблемы. Вопросы стоят у него, очень важные для жизни, а он, некогда мне, я занят, вы знаете, мне некогда этим думать об этом, о смысле жизни, смерти, жизни. Нет, у меня все дела, работа. Человек вот бросается с головой туда. А с другой стороны, люди находятся в состоянии ничего не делания, активного, как, например, с играми, с какими-то игрушками, с забавами, или пассивного. Просто человек лежит, телевизор смотрит, на диване спит. Возьмем вот Обломова. Обломов ведь все лежал на диване у нас, но тогда дело в том, что компьютера-то не было, видимо, в то время. А так бы он возле компьютера, наверное, сидел по тем временам. Активного или пассивного. Но можно ли праздность и лень назвать понятиями тождественными? Совпадают ли эти два понятия?
То есть является ли лень грехом, я вас прошу?
Да, является. Да? Нет, она грехом-то является все-таки. Но совпадает ли она вот именно с праздностью? Вот вопрос ведь какой.
Вот это интересно.
Ну ведь трудоголик, он же не ленивый человек. Смотрите, получается, не совпадает, но я трудоголика могу назвать праздным человеком. Праздным человеком. Я об этом чуть попозже постараюсь сказать. Об этом.
Доказать.
Да, не думаю, доказывать-то, наверное, не получится. А так мысли свои высказать на этот счет. Трудоголик, мне кажется, тоже может быть праздным человеком, потому что вся, как вы сказали, вот его суета. А что такое суета? Мы, если возьмем перевод Священного Писания, суета, сует — это дым. Это дым, который вот ветерок потянул, и все труды человеческие, казалось бы, он что-то делает, а на самом деле ничего нету, ничего не происходит. Мне кажется, да и об этом немало умных людей говорило, помимо меня, скажу так очень скромно, говорили о том, что тогда люди перестают что-либо делать, и тогда ленятся, находятся в бездействии, в параличе, когда не видят смысла в своих делах, в своей занятости. Нужен обязательно смысл человеку для того, чтобы его побуждало этого к труду и к действиям. Даже когда мы этот смысл имеем, и то где-то приходится преодолевать силу привычки. Потому что человек живет привычками. Вот мы поняли, что это нам надо, вот какую-то вещь делать, и стараемся, но вот все равно нас немножечко так к низу клонит иной раз, привычки-то наши прежние. Но без смысла вообще человек становится неподъемным. Вот как он себя не заставляет что-либо делать, если он в этом никакого смысла не находит, ничего он себя не сможет побороть. Опять же, пример с ребенком. Мы, наверное, с отцом Владиславом говорили об этом. Как ребенок уроки делать? Нет, говорит, не могу, сразу же спать охота, засыпает. Может, компьютер поиграешь? Да, конечно, с удовольствием.
Про дошкольников говорили.
2-3 часа может компьютер играть, да. Потому что в игре компьютерной он находит гораздо больше смысла, чем в делании каких-то ему совершенно непонятных и, как ему кажется, ненужных уроков. Не находит он радости-то во всем этом. Вот поэтому и не всякое активное или пассивное деятельность человека, она является праздностью или трудом, а многое зависит от отношения человека к жизни, вот, от мира понимания.
Вот, потому что люди все очень разные. И вот посадить в эту студию этих людей, вам каждый человек даст свое определение праздности. Но вот вы согласитесь, что вот мы живем сегодня в реальной действительности, и православные, и христиане в том числе.
Надеюсь,
ну, все, все.
Надеюсь,
ну, вот я сейчас мысли свои поясню. Вот смотрите. Как вы считаете, вот если, например, брать того же самого ребенка, например, да, нужно воспитывать у него какие-то трудовые навыки сегодня?
Воспитывать трудовые
навыки?
Или
он сам научится?
Вообще, вот, это, конечно же, вопросы к отцу Владиславу, потому что он специалист по воспитанию. Я не очень все это хорошо понимаю и даже принимаю, я бы так сказал, вот этот научный подход. Я бы больше стремился воссоздать, не то что воссоздать даже, а как бы создать такой естественный, что ли, подход ко всему.
Это
поменьше различить. А вот как вот люди раньше жили в крестьянской семье, скажем? Они же не задумывались, воспитывать ребенка или не воспитывать? Какой подход нужен? Как? Брали и делали. Ведь если ребенок, пошли родители сено косить, то, вы знаете, делали ребеночку детские грабельки. Видали когда-нибудь, нет?
Нет.
А я видел и сам такими греб. Маленькие такие, почти игрушечные, очень смешные. И вот взрослые гребут сено, а ребеночек тут же им помогает. Пошли там дрова рубить, все, вот он возле них. Пошли вот, вот еще что-то делать, и он тут же что-нибудь делает. То есть ребенок ничего не воспитывался, он естественным самым путем включался в трудовую жизнь. И вот это называется трудолюбие. Трудолюбие – это то, что нельзя как бы навязать силой. Это вполне… Это, трудолюбие – это когда человек не заставляет себя, не говорит, мне надо сделать то-то и то-то.
Ну, смотрите, соблазнов же все равно у человека было меньше. Их так, практически вообще не было.
Ну, уж прямо.
Ну, вот приходил, ну, а чем занимался человек в крестьянской семье, положим? Какие у него были развлечения, какой отдых?
Ну, конечно же, он был больше занят, был больше занят.
Поспать
но
только, наверное,
для всякого времени, видите, свои искушения существуют. Свои искушения существуют для всякого времени. Были и тогда пороки, и об этом много и хорошо говорилось, в общем-то, достаточно. Но если... Ведь мы же надеемся, что Господь меряет человеческую душу не количеством грехов, а именно усилиями нашими противостоять греху. Чем больше мы противостоим различным соблазнам и грехам, как считается, тем больше нашей награды перед Господом. Правда ведь? С другой, если разобрать со стороны. Да, в то время жили люди естественным путем. Ну и вот вы совершенно, в общем-то, правильно поставили вопрос, как в современном обществе человеку найти такой, что ли, образ жизни, такой стиль жизни, который бы смог ему преодолеть еще те соблазны, которые предлагаются ему жизнью.
Я вам сейчас еще хочу добавить, что для кого наша передача, то есть адресность и те слушатели, которые сегодня слушают, это, опять же, очень разные люди. Поэтому для кого мы сегодня говорим?
Для разных людей.
Для разных людей. А у них совершенно разное мировоззрение. А одни понимают праздность так, а другие считают, что это огромное удовольствие походить по торговым центрам, потому что у нас, ну что у нас сегодня еще там, посмотреть кино и как-то провести время. Вы посмотрите, как мало людей в музеях Екатеринбурга.
Так их и раньше было мало, дорогие
вот.
Евгения.
Ну, я вот вспоминаю музей изобразительных искусств, там ну, буквально вот несколько человек. В музее природы, конечно, побольше родителей, детей. Но, а вот посмотрите, сколько людей в торгово-развлекательных центрах сегодня.
Ну, есть людям чем заниматься, вот это действительно
огромное количество.
Соблазн для современного человека, эти праздные развлечения. Ведь вот вы упомянули в начале нашей беседы про Афроми. Несмотря на то, что человек себя заявлял как неверующим, называл психологом, психоаналитиком, многие его взгляды, они глубоко религиозные, по сути своей. И он еще в 50-е, 60-е годы писал, а эти вот проблемы, которые мы обсуждаем, они западный мир захватили давно уже, ну, гораздо раньше, чем нас с вами.
Потому что они-то как раз умеют ценить время.
Да ничего вы не думайте, вот он как раз и писал. Для чего, говорит, современный западный человек стремится освободить время? Мы придумываем новую технику, вот он пишет. Я так пересказываю пример, недословно говорю. Изобретаем различные механизмы, чтобы облегчить работу. Для чего? Для того, чтобы это время потратить на дурное или на пустое. В западном обществе, не расстраивайтесь, там та же самая история. Только она началась гораздо раньше, чем у нас с вами. Вот так вот, к сожалению, устроен человек, что вот видите, дело в том, что вот эти соблазны, о которых мы говорим, погулять, подразвлечься немножечко, они не кажутся ведь нам страшными. Мы ведь вроде бы ничего злого не делаем. Ну, не убиваем, ну, не воруем, ведь это же очевидные вещи, ведь правда? Даже наркотики не употребляем. Мы просто гуляем, ну, пошли посмотреть.
Просто гуляем, просто пьем.
А с такими вот тонкими соблазнами человеку совладать всегда труднее. Всегда труднее. Сейчас... Грубый недостаток видно. А здесь это действительно такая... хитрая уловка дьявольская, можно сказать, для человека, когда мы получили достаточно много времени, свободного, высвобожденного для нас времени, но мы это время тратим настолько впустую, что нам даже не хватает начинает времени. Вот что удивительно-то, время-то высвободили огромное количество для себя, это а люди все заняты.
Да.
Вот парадокс какой, правда ведь? Как раньше люди все успевали делать-то? С дровами там, с печами, с санями, с какими-то с лопатами там, с мотыгами.
Это парадокс.
Как они это все успевали делать-то на свете? Мы тут с техниками, с самолетами ничего не успеваем, с телефонами.
А вот
удивительно.
Скажите тогда, отец Алексей, а в вашем понимании прагматичный человек, это какой человек?
Ну, это достаточно ведь сложно, если в таком вот взять более научном, что ли, смысле. Прагматик — это тот, кто стремится, чтобы все было на пользу. То есть такой рациональный подход к делу, что полезно, не полезно. Такой лишенный эмоциональных каких-то духовных, что ли, составляющих подход. Вот. И у нас в свое время считался прагматик, это, ну, как бы такой чуть ли не передовой человек. Передовой человек. С точки зрения более обывательской, это прагматик, это немножко такое отрицательное значение слова имело, по крайней мере. Сейчас не знаем, может быть, оно уже перестало таковым быть. Прагматиком был, пожалуй, человек такой немножко пройдоха, который что называется, своего не упустит. То есть он и знакомство заводит для выгоды для своей, и все, что он делает, все делает для своей выгоды. Вот так вот, пожалуй, понималось. Но опять же, видите, вот понятие у нас сильно меняется. Я недавно одного лингвиста читал, женщину, она очень умный человек, и как раз разбирала многие понятия, которые изменили немножко свое содержание. Допустим, стремление делать карьеру. Вот, делать карьеру, она об этом говорила. Ведь когда-то, вот если брать вот прежний мир, опять же, и теперешний мир, когда-то это было понятие отрицательное. Карьерист – это плохой человек, это отрицательный человек. Сейчас огромное количество людей желает делать карьеру. И, в общем-то, не скрывает этого. И это призывается делать карьеру. То есть стало положительным.
Особенно это, говорят, нужно для мужчин. То есть плох для тот мужчина, который...
Да, женщин-то, наверное, еще и преуспели в этом больше, в делании карьеры. Кто в России в том же 19 веке делал карьеру? Назовите, таких, да, наверное, почти никого и не было. Потому что крестьяне же не делали карьеру, правда? А дворянам зачем делать карьеру? Даже разночинцы знаменитые у нас и не то карьеру не делали, они революцию хотели делать.
Ну, карьеру, что такое карьеру делать?
Успех, успех.
Вот, это же...
В какой-то в административной лестнице, успех в своих делах, то есть добиваться каких-то чинов, наград и прочего-прочее. Стать начальником, одним словом, вот что значит. Значит, сделать карьеру. А сейчас наоборот. Но я не то, чтобы как бы ругаю тут. Поэтому слово прагматика, оно тоже имеет разное значение. Но и вот эти вот, так сказать, погоня за карьерой, она подхлёстывает в человеке вот становиться трудоголиком. Большая часть карьеристов, они зачастую являются этими самыми трудоголиками. Потому что здесь... Один порог, а здесь что мы видим в делать карьеру? Хорошо, если человек вот из трудолюбия исходит в своей деятельности. Вот когда есть трудолюбие, то делать карьеру не надо. Человек и так трудится. Ему не важно, дадут ему награду, не дадут ему новое звание.
Здесь ведь не только в одном. Здесь самое главное, какая цель, какую цель преследует этот человек.
Какой? Трудолюбивый-то?
Ну, вот мы сейчас говорим.
А он трудится, и все просто.
Вы говорите,
вот у него работа
достаточно
есть.
Достаточно человеку быть,
да,
просто трудолюбивым,
да.
И не надо ему делать карьеру.
Да, и не надо делать тогда карьеру. А карьерист – это не обязательно трудолюбивый человек. Это человек, которого подхлёстывает, который как раз... видит смысл. А чего не хватает?
Но если ему надо
власти
делать карьеру,
не хватает.
Значит, ему
власть,
не
тщеславие,
хватает.
Тщеславие гонит человека. То есть пороки человеческие, а другого смысла жизни он просто не видит. Он просто не знает, что человек может для чего-то другого жить и находить радости и гораздо больше в чем-то другом. Вот очень важно именно в людях, мне кажется, вот вы правильно говорили, не то чтобы воспитывать, а взращивать как-то, чтобы это естественно прививалось трудолюбие. Любовь вот такая вот труду. Постоянному, ежедневному, не какими-то порывами вот такими, не тем, что с понедельника я начну, не тем, что... Вот для людей... прошлого времени, особенно для крестьянской семьи, ведь труд, праздник – это вещи-то одного порядка были. Это для нас сейчас, как в советское время все переделили, 8 часов работаешь, 8 часов сон и 8 часов отдых. Вот так вот разбили все время для человека. А тогда для людей работа, праздник – это были вещи одного порядка. Это как, вот понимаете, вот волна такая течет вот жизнь. Вот понедельник, вторник, вот суббота подошла, воскресенье в субботу в бане, воскресенье в церковь, понедельник за дела. И как бы ничего такого, перепадов-то каких-то не было. Не было в жизни такого внутреннего борьбы и контраста, потому что все текло своим чередом. И человек вот в этой струе, в этой волне трудился, и плодотворно трудился, и успевал сделать очень много. Порой даже больше, чем мы со всеми нашими современными техническими достижениями.
А вот скажите, советское время называют очень часто серой действительностью. И очень многие не принимали это советское время и хотели изменения жизни к лучшему. Вот и сегодняшнее время, да, вот то, что мы видим каждый день на улицах, как мы это чувствуем, как мы воспринимаем. Вот вам, отец Алексей, как? Где, когда вам жилось лучше? В советское время или сегодня?
А всегда одинаково. Всегда. Разницы
я
никакой,
знала,
мне кажется, нет.
Скажете.
Да, я именно так, скорее всего, что и скажу. В чем-то хорошо. Ведь что понимается под лучше-хуже? Это условия жизни, что ли? материально мы стали богаче, не богаче жить. Ну, телефоны появились сотовые, ну, компьютер появился. Но я думаю, что, по крайней мере, для христианина это все равно вещи-то и совершенно неважные. Какая разница, есть сотовый телефон, нет сотового телефона? Вот люди приходят иногда хорошо одетые в храм, даже в шубы женщины одетые.
Норковые.
И, да, и плачут, говорят: батюшка, как тяжело жить, как тяжело жить. А я их, да уж, да простят они меня за такую бесцеремонность, подергаю тут за пуговицы, за воротник за этой шубы, скажу: как это плохо жить, вот смотри, какая шуба, хорошая. Ну так что шуба, а вот там у меня то-то и то-то, то-то и то-то. Я говорю: так что у вас не хватает, ведь квартира есть, машины, шуба, говорю, есть. Раньше, говорю, люди жили, у них ничего ведь этого не было.
Есть чему радоваться, да?
Ну, по крайней мере, люди же жалуются на материальные какие-то трудности, что им плохо живется как-то тут. Вот.
Ну, это да, это
очень много таких людей,
да,
поверьте.
Тяжело.
Да, огромное количество приходит просто-напросто в храм и плачут из-за того, что им поцарапали машину.
Угу.
Вот ехал человек на своем Мерседесе, и ему раз — поцарапали. Представляете, какая трагедия какая. Люди приходят с этой трагедией великой в храм пожаловаться, найти утешение для себя по поводу поцарапанного Мерседеса. Немало таких людей. И мне на это отвечает: батюшка, ну вы не забывайте, в какое мы время живем. То есть это намек, что сейчас якобы какие-то другие времена настали.
Другие ценности.
Да, в другие ценности. И что уровень благополучия и требования у человека совсем другие. То, что раньше было, он довольствовался чем, сейчас современного человека не должно, не просто не может даже устраивать, а не должно устраивать. Мне, конечно же, это все удивительно слушать. Что это благополучие наше? Разве оно навеки? Разве это не пшик, который разом может вот прекратиться в нашей жизни или, по крайней мере, в частной жизни отдельного человека? Ну, все может быть, перемениться. И такие перемены бывают, бывает иногда, случаются. Что за них держаться-то? И что делать их как бы главной ценностью своей жизни? И поэтому я не думаю, что в то время жилось лучше. Видите, в то время, почему люди-то тоскуют? В то время как раз работать не надо было. Вот ведь опять же парадокс какой удивительный. Смотрите, в советское время ехал тут с молодым человеком, который, ну, уже после перестройки вырос, и он говорил: вот раньше же кругом, я слышал, в советское время призывали к труду. Мир, труд, май, лозунги там всякие висели о труде в коммунистической бригаде и прочее, прочее. Я говорю, к сожалению, в советское время самое главное, что ли, беда, не беда, даже преступление советской власти заключалось в том, что она отучила человека работать. Что она как раз отняла у людей вот это самое естественное, природное даже, или какое-то привитое трудолюбие. То есть люди в советское время им говорили: не надо трудиться, не надо работать, это совершенно бесполезное занятие.
Здесь еще очень важный вопрос. Мы готовы трудиться, готовы работать, но для себя. А вот это понятие «работать на пользу другого человека», «для другого человека», «для служить своим близким», «для процветания своей страны», вот это уже как-то не очень многие люди понимают.
Ну, я думаю, что и правильно, что они это так не понимают. Я тоже немножко в этом сомневался, как тут нужно к этому относиться. Недавно прочитал одно высказывание известного публициста, телеведущего, по-моему, это Андрей Максимов есть такой,
есть,
знаете,
такой, да?
Да? И он написал книгу «Многословие».
Угу.
И там различные он понятия разбирает, и как раз первое там слово у него стоит «альтруист». Альтруист в словаре Ожикова он говорит, это тот человек, который забывает свои интересы и делает все, трудится для других людей. И Максимов заявляет, я с ним согласился, что я, говорит, не верю, никаких альтруистов не бывает. Это все неправильно. Потому что всегда человек в своей деятельности исходит из своих интересов. И поэтому неудивительно, что христиан вот в те же советские времена обвиняли в сверхэгоизме. Что при все... Вот вроде бы христиане говорят о любви, о служении другому человеку, но не забывайте, ради чего? Ради спасения своей души. И даже когда ты свою душу теряешь, то ты ее снова приобретаешь. Видите, вот как интересно это все получается здесь. Поэтому говорить о том, что вот кто-то там, исходя из, как-то отказался от самого себя и забыл о своих интересах, делая что-то другим людям, я действительно тоже не верю. Всегда мы думаем, даже когда и жизни своей лишаемся, всегда мы думаем прежде всего о себе. Прежде всего о себе. Поэтому я думаю, что вот это совершенно правильное призыв – это спасать прежде всего свою душу. И он ведь в разных формах зафиксирован во всей христианской традиции, священописании. Опять же, вот просто надо вспоминать почаще Серафима Саровского, «Сержай мир в душе, именно в своей душе, вокруг тебя тогда спасутся тысячи».
Да, если ты будешь все-таки хорошим христианином, то тогда спасутся. Батюшка, одна минута остается.
Мне бы вот в конце еще хотелось об одной вещи сказать. Вот про Фрома. Когда-то я с удивлением у него прочитал такую мысль. И он сказал, что существует два вида человеческой деятельности. И мне даже не раз уже на радио озвучивал. Это совершенно правильно, христианская мысль. Одна, говорит, деятельность – это пассивная деятельность человеческая, а другая человеческая деятельность – активная. Пассивная – это то, что человек вот все делает во внешнем мире. Строит, созидает, вот там в космос летает, пароходы там какие-то запускает. Вот это, он говорит, все пассивная человеческая деятельность. Почему? Потому что строить и даже чуть ли не в космос летать – это и муравьи делают. Человеку присуща все-таки другая деятельность, внутренняя прежде всего. И вот когда люди занимаются своей душою и внутренней жизнью, вот тогда они и трудятся по-настоящему. Если уж говорить о праздности, то неважно даже, человек работает, не работает, создает, не создает, но самое главное, чтобы его труд, его все-таки был прежде всего внутренним. Потому что это и есть подлинная, активная человеческая деятельность, согласно Фрому. Вот это нам нужно помнить и ставить всегда на первое место. Потому что даже мы, люди верующие, порой в этом как-то вот недопонимаем, сомневаемся. Приходит в храм верующий человек с какой-то проблемой, говорят, батюшка, вот у меня там то-то и то-то. Я вот это сделала, вот туда сходила, тут написала, это сделала, все переделала. А что сейчас остается? Только молиться, да, так почти обреченно. Только мне приходят слова Фрома в эту минуту, и хочется сказать: да, дорогая сестра или брат, всю пассивную человеческую деятельность вы уже переделали. Теперь давайте помолимся, начнем заниматься активно человеческой деятельностью. Вот ведь как интересно это получается.
Очень интересно. Ну что ж, спасибо вам большое, отец Алексей. Сегодня, дорогие наши слушатели, тема беседы была посвящена человеческой праздности. И мы сегодня разговаривали на эту тему с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиереем Алексеем Долгоруковым. Благословите нас, отец Алексей.
Да поможет Господь Бог нам всем избежать вот этого духа праздности.
И до встречи даст Господь через 2 недели.